Шалом Раббанит Хава, очень приятно и волнительно вас видеть каждый раз. Это подарок.
Спасибо.
Большое вам спасибо.
Спасибо.
И по поводу нашей недельной главы, она интересна в том, что как раз в этой недельной главе идет речь о Сфирата Омер, о исчислении дней Омера. Да? И вообще очень, очень много содержательно наша недельная глава. О чем вы...
Кто-то поднимает руку. Я вижу, что Галит подняла руку. Галит, пожалуйста.
Знаете, я очень извиняюсь. Мне сегодня утром позвонила Рабанит Цепора Харитон. И как я скажу, что я сейчас вспомнила. И попросила посвятить урок Рифуа Шлема девушке, которая вчера упала и раздробила ногу. И сегодня у нее операция. И она просто мне в 9 утра вложила. Рабанит Цепора, это просто очень рано. И я сейчас вот перешлю вам имя. Рабанит Хава. Большая-большая просьба посвятить этот урок. Сейчас, одну секундочку, у меня тут вот, поскольку я еще только я не дома. Сейчас. Вот. Я сейчас напишу. В чате и попрошу вас сказать, извините за задержку.
Нет, пожалуйста, конечно. Именно тогда я сейчас скажу, что Кударов ушла Рафуа Шлема Лейт в Исраэль Бен Хаски. Муж тоже одной женщины, который прошел Берузнаварию. Пожалуйста, как ее зовут? Юдит Сара Батривка. Рафуа Шлема Юдит Сара Батривка.
Аминь. Аминь, безрат Ашим. Рабанит Хава, если вы не возражаете, мы бы построили сегодня наш урок таким образом, что действительно очень содержательная глава и очень непростая. Да? Может быть, вы бы согласились сделать нам небольшой обзор, потому что очень часто, я знаю по себе, женщины приходят к субботе и даже не знают, о чем, собственно, говорится в недельной главе. Может быть, какие-то вещи тут и там о чем-то говорят за столом или нет, да, в зависимости от того, где женщина живет. Можете, и потом мы поговорим немножко про Лаг Баомер, и если вы не
против.
Хорошо?
Пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста. Недельная глава Эмор, она рассматривает, значит, мы находимся в книге Ваикра. Книга Ваикра говорит о святости. И у нас есть разные понятия святости. Есть понятие святости места, понятие святости людей, понятие святости времени. Паршат Эмор говорит о святости людей и о святости времени. И в конце тоже в какой-то мере задевает немножко понятие святости места. У нас, по-моему, мы говорили об этом, что у нас все делится на человека, на время и место. Говоря о таком понятии, так вот, вот это три главных понятия, которые созданы в этом мире. У нас сначала рассматривается о святости людей, если можно сказать, также даже и животных. У нас рассматривается о том, что главный священник и любой священник, кому они могут быть, если умерли родственники, священник теоретически не имеет права быть никак в контакте с мертвым человеком, потому что в момент, когда он входит в контакт с мертвым человеком, он потом в течение 7 дней выходит из строя. Значит, он не может потом 7 дней служить в храме. Это его должность. Если он не будет так себя вести, просто у нас не будет священников. Просто интересно, что каждый из нас, в момент, когда мы уже один раз были в контакте с мертвецом, каждый из нас был такой, мне кажется, даже в момент, когда мы рождаемся, мы уже находимся в роддоме, и непонятно, что было в роддоме вокруг нас. Поэтому мы все нечисты в плане этой нечистоты, и нет никакой разницы, если я буду нечиста один раз или 250, это то же самое. У священника есть запрет каждый раз быть еще раз в такое состояние. Поэтому куханим, как вы знаете, не могут идти на кладбище. Но есть некоторые ограничения, потому что каждый раз, когда они входят в контакт с нечистотой мертвого человека, у них это добавочный запрет. И тогда рассматривается, что происходит, если не умер родственник. И какими родственниками они обязаны сидеть шива и обязаны быть в трауре. И каким они не могут. Значит, самые близкие, и там перечисляются. Ну, это понятно, самые близкие родители, жена, брат, сестра, дочь и сын. А главный священник никогда не может быть в контакте с мертвыми людьми, даже если это его родственник. В этом в какой-то мере, потому что он, вы знаете, есть понятие должности, и должность кого-то выше всего, ни у кого в еврейском народе, кроме священника. Если главный священник в трауре, тогда весь еврейский народ в какой-то мере оплакивает его родственника, кроме него. Это, конечно, очень сложное понятие и состояние. Есть также ограничение, на ком может жениться священник. Это называется куэн. И у нас, ну, может быть, если бы у нас было время, мы бы это рассмотрели, но это совсем не относится к нашей недельной главе. У нас есть кого-то в еврейском народе прослойки. И есть прослойка куэнин, и они чем-то как будто отделены от всего еврейского народа. Скажем, разведенные женщины, они не могут жениться. Они могут, там есть еще некоторые ограничения, с кем я никак, они не могут жениться. И у нас, хотя она может быть совершенно не виновата, это вообще никак к ней не относится. Это у нас первая часть. Потом у нас относится к тому, какие изъяны. И у нас перечисляются изъяны. Изъяны животных, изъяны людей, именно священников также продолжение. Священник с изъяном не может служить в храме. Он получает все плюсы и не, только, и не имеет никакие минусы в кавычках. Плюсы, я имею в виду, он получает то же самое уважение, то же самое денежное. Еще, знаете, священники получали какую-то часть от жертв. Это все они он получает. А вот служить в храме, как будто там приносить жертвы, и все это он не может. Но им также выделили какие-то работу, которую они могли делать, которая она в какой-то мере была разрешена для таких людей. Скажем, вы понимаете, мы сейчас как раз говорим о кострах, перед Лагва Омер. Так вы знаете, вы, мне кажется, можете себе представить, что если надо взять и сжечь жертву, сколько надо для этого дерева? Вы знаете, сколько надо дерева, чтобы жить, чтобы испеклась одна картошка? Если вы когда-то варили по-настоящему картошку, и она, конечно, была сварена. Так вы понимаете, сколько надо было для этого деревьев? По еврейскому закону дерево, в котором есть, тулат, это червь, она не кошерна для жертв, для жертвенника. И поэтому тем, что занимались, это одна из вещей, которых занимались ими священники, которых было здесь, это проверяли деревья. Это была очень серьезная, очень важная работа. Просто это же не их вина, поэтому в какой-то мере они получали уважение, получали все, но именно служить перед еврейским народом они не могли. И в одном из понятий есть много объяснений в этом. Одно из них – это мы люди. И мы, для нас красота – это очень важная вещь. И когда кто-то служит, он находится какой-то на сцене, и он обслуживает, в какой-то мере, в наших глазах дом Всевышнего, и у него есть какой-то изъян или что-то, мы вместо того, чтобы видеть в этом великолепие и службу Всевышнего, начинаем замечать его недостатки. Священники должны были иметь абсолютную пропорцию. Значит, и вы знаете, что такое красота? Красота – это когда есть или изъян, это когда есть диспропорция. А у них должна была быть абсолютная пропорция, там есть измерение точно длина какой кости, должна была быть параллельно длины какой кости. Скажем, как пример, мизинец и нос главного священника, любого священника должен быть такой величины. И там, понимаете, есть другие пропорции также. Поэтому священники были очень красивые. А главные священники были просто... Такие красивые люди, которых вообще никто никогда не видел. И главный священник избирался за счет своей мудрости, праведности и красоты. Из всех священников. То же самое жертва. Если мы приносим жертву в храм, и она имеет изъян, это в какой-то мере с нашей стороны немножко унижение. Поэтому жертва перед тем, как приносилась в храм, 4 дня проверялась, что у нее нет изъяна. И начинается изъян, из-за которых жертва не кошерна. В нашей неделе говорится также очень важная вещь, и это понятие того, что это тоже связано с святостью, что еврейский народ обязан освящать имя Всевышнего. Это относится к еврейскому народу, не к другим народам. И это значит, что мы должны вести себя так, чтобы это было очень достойно, и чтобы было видно, что мы именно те люди, которые несут свет Всевышнего в мир. Если мы ведем себя недостойно, это называется в какой-то мере хилуль ашем, это называется хуление имя Всевышнего. И в этом есть тоже много правил и законов, в каких ситуациях как. А потом у нас есть законы праздников, как вы как раз сказали, законы шаббата, законы всех праздников, также спирата омера. И потом у нас есть о том, как надо приносить храм, значит, в какой-то мере немножко о служении храма. И там еще раз повторяется о зажигании семисвечника и о том, что на столе должно быть 12 хлебов. И в какой-то мере можно рассмотреть, что это также как-то связано с нами, потому что еврейский народ сравнивается с женщиной, Всевышней, с мужчиной, и храм – это наш совместный дом. И в доме главный священник, он в какой-то мере представитель еврейского народа. А еврейский народ – это мы, это женщины. И что мы делаем каждую пятницу в нашем доме? Мы зажигаем свечи, и мы кладем на стол халы. Конечно, если мужчина живет сам, он тоже это может сделать. Но, как вы знаете, если женщина-мужчина, приоритет дается женщине. И в конце есть у нас еще две достаточно неприятные вещи. Вернее, одна неприятная вещь. Это рассказывается о том, что был один человек, который взял и, мы говорим, благословил Всевышнего, но имеется в виду проклял имя Всевышнего. И с чем это связано и как. И это показывается в какой-то мере самое... Мы когда рассматриваем о святости, мы говорим о святости, и для того, чтобы ее видеть, нам нужно видеть фон. И это в какой-то мере самая противоположность этой вещи и о том, как мы... У понятия, что если кто-то сделал изъян кому-то или в какой-то мере сделал кому-то какую-то неприятность, как он должен взять и что он должен за это заплатить. И это в какой-то мере очень глобально. Видите, я попробовала все, что есть в нашей главе, в какой-то мере пересказать. Пожалуйста.
Большое спасибо.
Пожалуйста.
Очень, очень здорово. Вы не только дали обзор, но и глубину тоже. Я вижу, что есть вопросы. Было две поднятых руки. Галит,
да, может... Я вижу много вопросов.
Можно я задам? Во-первых, первое. У нас просят помолиться за бабушку. Вот вы видите сообщение.
Леа Фаина бат Этель. Рефуа шлема. Леа Фаина бат Этель.
Спасибо, аминь. Теперь спрашивают. В 9 дней...
Пенитем это что ты хэм? Нахон, великолепная вещь, да. Вы очень правы. Это написано в книге.
Ведь это 10 дней.
Это 10-й день. Нахон. Ад-эрев тишбиту шаватхэм. Очень известный пасук. Любой пасук, он очень известный. Очень, конечно, к этому относится. Там говорится, что надо как будто поститься в 9-й день Тишрей. А как вы знаете, Йом-Кипур, он 10-й день Тишрей. И почему говорится 9-й? Во всех местах Торы говорится 10-й. Говорится на это устное предание, отсюда мы учим, там говорится с вечера до вечера, что мы должны начать каждую вещь немножко до, еще в предыдущий день. Как вы знаете, шаббат мы не начинаем в момент, когда начинается шаббат, в момент захода солнца, мы начинаем заранее. В Иерусалиме 40 минут до захода солнца. В других местах, я не знаю, как у вас, 25 минут, 20 минут. И вы знаете, что если осталось там 3 минуты до захода солнца, вам скажут, не зажигайте свечи. Но вы же знаете явно, что еще 3 минуты до захода солнца. Почему вы не можете? Это же еще не начался шаббат. Потому что у нас есть обязательно, за счет этого посока, есть еще одно место, что мы должны любой праздник, потому что там не говорится, сохраните вас в Йом-Кипур, а говорится Тишбиту Шаббатхэм. Любая вещь, которая называется Тори Шаббат, праздник называется Шаббат, Йом-Кипур называется Шаббат, Шаббат называется Шаббат, Шмита, 7-й год называется тоже Шаббат, только к нему есть еще другой посок. Мы обязаны начать его заранее. И поэтому Йом-Кипур нельзя начать в момент, когда заходит солнце. Обязательно надо начать заранее. Потому что мы его начинаем в 9-й день. Это одна вещь, которая относится ко всем. И поэтому шаббат мы обязательно должны начать раньше. Сколько раньше вы можете решить? Принято минимально, мне кажется, 18 минут. В Иерусалиме 40 минут. Это примерно, я говорю, понимаете, как веер. С какого до какого. В самых крайних случаях, но это уже надо спросить, есть какие-то там, не знаю, там, если вы едете по быстрой дороге, и вы думаете, что если это вам поможет еще как-то доехать куда-то, так это надо спросить раввинов, и чтобы никто, чтобы у вас было всегда все хорошо, не надо было входить в такие ситуации. Но глобально 18 минут до начала шаббата мы должны принять шаббат. Мы всегда должны принимать до этого. А если это год шмита, так как это год, вы понимаете, что относительно это будет уже не 18 минут, а это будет для некоторых растений. Это будет 3 дня, а для некоторых, если это деревья, будет 1,5 месяца. Это одна вещь. Вторая вещь, которая на это говорит устное предание, что если кто-то взял 9 дня Тишрей, это день до Йом-Кипура, и он его очень правильно к нему отнесся, и он специально старался есть, чтобы ему было как можно легче поститься в 10-й день, считается, что он постился 2 дня, 9 и 10. Так одна вещь относится, которую я смотрела именно к этому пасуку и только к этому, а другая относится, от этого учатся все законы ко всем праздникам, которые у нас только есть, которые называются шаббат. Очень большое спасибо.
Спасибо большое. У нас 3 просьбы помолиться.
Да. Шломо, это, Шломо, это, мне кажется, мужчина.
Шлома.
Рефуа шлема, извините, рефуа шлема лит, ита бат роза. Рефуа шлема лита бат роза.
Так, рефуа шлема милко бат гевер.
Милко бат гевер.
И вот операция с минуты на минуту. Михаль Бацара.
Рефуа шлема ле Михаль Бацара.
Так, сейчас я смотрю, все вроде. Тут про кашель ребенка. Я думаю, если вы хотите, чтобы Рабанит Хава сказала за вашего ребенка, скажите имя мальчика и ваше имя.
Да.
Так, амэн, благодарят. Так, у нас есть поднятая рука. Давайте мы дадим возможность сказать. Рахель,
вы можете... Рефуа шлема ле Виталий Батнели. Натан, должно быть, Бен Женя. Натан Бен Женя. И Ирина Шуламит Бат Любовь. Нисан Бен Пурин.
Окей, спасибо большое. Амэйн ва амэйн. Рахель, у вас есть возможность включить микрофон и задать свой вопрос. Мы вас слушаем. Так, пока мы ждем Рахель, если у нее не получается, то давайте я задам вопрос из чата.
Так, так, так. Вижу никакой вопрос.
Угу. Так, первосвященник должен был быть самым мудрым и самым красивым. А как выбирали самого красивого священника? Ведь красота – это понятие довольно субъективное. Кто-то кого-то считаем красивым одного, а другого – другое. Шаббат шалом.
Значит, первым делом выбирали главного священника, который был самый праведный, самый мудрый, и потом самый красивый и самый богатый. Он должен был иметь четыре, как это, того, что он больше всех священников. Богатство очень просто. А если он был бедный, тогда все по ним должны поделиться. Понимаете, это вещь, которой можно помочь. А другие вещи, конечно, невозможно помочь. И как мы оцениваем красоту? Мне кажется, в наше время есть тоже понятие оценивания красоты. Вы знаете, что есть понятие, как мисс мира, по-моему, я не знаю, как называется, красавица мира. Она же как-то берется, есть какие-то точные параметры. Параметры, они у нас, то, что это, есть у нас целый раздел, в котором рассматриваются параметры. И это то, что я вам говорю, это симметрия. Если у нас глаза должны быть относительно лица, не слишком большие, не слишком маленькие, не слишком далекие, не слишком близкие, не слишком выпуклые, не слишком, как называется. И это просто все описывается точно, и они вот точно вот так, сантиметром, если можно сказать, проверяли священников. Теперь это как любой священник начал слушать, это все проверялось. Если у него было как что-то было больше или меньше, он считался святым. А главный священник, это было еще в какой-то мере на более высоком уровне. И у нас есть предание о том, как выглядели главные. Значит, у нас нет фотографии, как вы понимаете, но у нас рассматривают о том, что римские, в этой мере, римляне все очень оценивали. И когда они видели этих главных священников, это производило неописуемое впечатление, насколько они были красивы.
Да. Есть мидраш, как дочь императора очень восхищалась.
Да. Красотой Раби
Ишмаэль.
Да, Раби Ишмаэль главный священник, конечно, один из последних главных священников.
Они были еще и внутренние, глубокие, красивые. Конечно. А Тиферет, это к ним относится понятие?
Именно Тиферет относится ко всему еврейскому народу, а именно то, что относится к главным священникам, мне это очень интересно, что вы спрашиваете и подаете этот вопрос. Большое спасибо вам, Галит. Это относится именно к Аарону. Аарон, его суть, это год. У нас, вы знаете, что... Качества, они же не могут просто так витать в воздухе. Так у нас каждое качество символизируется с каким-то персонажем, с каким-то человеком, позитивным или наоборот. Так у нас Авраам – это символика милости, Ицхак – это символика суда, Тиферет – это символика Якова. А год – это как раз наша недельная, это неделя. Спирата Омер – это неделя год, и она символизируется Аароном. Аарон – это, как вы знаете, отец всех священников. А год, может быть, это великолепие, изящность. Это есть красота, а есть изящность и великолепие. Я не отвечаю, вы знаете, мой русский достаточно ограниченный, но это то, что я пробую, понимаете, просто найти другие слова между тиферет и ход. Как видите, вот это совсем другое слово. Это как раз наша неделя. Я имею в виду в плане сферата. Вы знаете, каждая неделя символизирует другое качество, и это качество нашей недели.
Интересно, что именно Аарон, который как бы символ мягкости, дружелюбия и деликатности, именно у него есть великолепие.
Значит, мы рассматриваем великолепие, это вот это деликатность.
Деликатность – это великолепие.
Да. Потому что когда человек, он есть красота, а есть вот это великолепие. Когда они просто вам что-то говорят, нам говорят так, ну просто великолепно мне это сказали. Понимаешь, почему деликатность – это великолепие? Потому что у нас те же самые слова, как мы говорим о наружной красоте, мы те же самые слова также говорим о внутренней красоте.
То есть сказать человеку таким образом, чтобы это зашло к нему в сердце, чтобы он раскрыл его душу, чтобы он поверил в себя и чтобы он раскрылся в самом лучшем своем – это великолепие.
И так, чтобы это его ни в коем случае никак и ничем не задел. Что мы хотим? Мы же хотим всегда всем помочь. Мы никто, я думаю, не имеем в виду сказать что-то кому-то, потому что для того, чтобы его испортить или ему сделать плохое настроение. Мы хотим помочь ему и себе. Но почему-то, когда мы это делаем с самыми хорошими намерениями, это не всегда так заканчивается. И даже если заканчивается, другой ощущает какой-то осадок, и мы ощущаем какой-то осадок. А Аарон умел это делать без остатка вообще. И это называется великолепие. Может быть, у меня неправильное слово на русском, но это на иврите называется год.
Наверное, это самое близкое, на мой взгляд, что можно.
Это может быть или великолепие, или изящность, или тактичность, или понимаете, как это? Деликатность. Видите, я просто ищу разные слова, что мне кажется, может быть, через них вы поймете, о чем я имею в виду.
Да. А мы должны к этому стремиться?
Конечно. Это работа, это не...
И как? Как этого добиться?
Ну, что у нас рассказывает про Аарона? Когда Аарон видел человека, который себя очень неправильно вел. То, что говорится, что сделал Аарон, он начал с ним дружить. Он к нему приходил, он с ним ходил гулять. Пока тот человек говорил, если бы Аарон знал, кто я такой, у него начиналось, как будто у него самого начала его совесть грызть, и он исправлялся. Аарон ему полслова не сказал. Если он узнавал, что два человека поссорились, он приходил к одному и говорил, ты знаешь, я встретил твоего друга. Ему так больно, что он себя задел. Он так переживает за это. Пришел к другому и сказал ему то же самое. И он сказал, он вообще не в этом. Когда эти два друга встречаются, как они встречаются? Аарон там вообще никак. Он никого не задел. И говорится, что когда он умер, когда его хоронили, на его похороне было очень много мальчиков, которых звали их Аарон. Потому что они родились после того, как их родители даже были помирены Аароном. Мы же люди, у нас есть всякие проблемы, и в семье тоже. И это Аарон делал так, понимаете, да. Как, что он как будто бы... Люди только понимали потом, что это Аарон их помирил.
Спасибо. А видите, он никого не задел. Мне это было очень важно себе услышать.
Понятно, что такое вот эта деликатность? Вот это у нас называется великолепие. И вот это понятие главного священника. Вот святость, но есть главная святость. Угу. Угу. И поэтому священники должны были быть такими красивыми. Потому что это не только наружная красота, это отражение неописуемой внутренней красоты и абсолютного баланса.
Мы знаем много из истории, много мудрецов еврейского народа, которые были некрасивыми, которые были маленького роста, которые были изъяны и так далее. Да. Яков Галинский сам подшучивал очень часто своим маленьким ростом. Но есть тут нет противоречия, но с другой стороны, это же Всевышний так их создал. Да? Почему же?
Надо понять, но надо все. В нашем мире надо вот это великолепие и красоту, и изящность. Но если мы все будем такие изящные и очень деликатные, есть случаи, когда это будет очень неправильно. Есть случаи, когда надо пойти и рубить. Видите, что я так говорю некрасиво. Угу. Поэтому есть люди, которые их не качество, это именно это. Наша сказка про Раби Йошуа бен Ханани, который был очень некрасив. И он жил в какой-то доме, который был весь полный, там, чем-то как, закопченный дом. И говорит, что один раз он был неописуемо мудрый и очень красивый. И в этот период во всем мире все начинают понимать, мы говорим где-то о начале нашей эры, немножко уже, где-то 2000 лет назад, весь мир начинает понимать, развитый мир начинает понимать, что это поклонство, это глупость, и начинает искать что-то другое. И это еще до того, как начинается христианство. И вот единственный другой вариант, кроме поклонства, это иудаизм. И тогда все матроны, у нас даже есть в устном предании в Геморе написано, что, скажем, Клеопатра, только было много Клеопатр, не только Антония. она переписывалась с мудрецами. И у нас считается, у нас потомок Мирона принял иудаизм. Потомки и родственники императоров принимали иудаизм. Значит, это была вещь, которую, понимаете, люди, развитые люди, они в какой-то мере это понимали. И вот дочь одного императора, она встретилась с Раби Йошуа бен Хананья, который ее потряс его мудростью. Просто потряс. Я сказала, как может быть такая великолепная мудрость в таком относительном случае? Ему это не очень понравилось. И он это сказал, скажи, пожалуйста, в чем твой отец держит свое самое дорогое вино? Она пошла, поинтересовалась. И узнала, что вино в те времена не держали в деревянных пучках, а держали в глиняных сосудах. И она дала приказ, чтобы это вино перелили в золотые и серебряные сосуды. Вы знаете, что происходит с золотым, серебром и вином? Оно окисляется. И через какое-то время был пир, и царь потребовал, чтобы подали вино, а оно оказалось все, вы понимаете, какое. И тогда, значит, было, решили все это дело, пока кого-то узнали. И вот то, что сказал Раби Йошуа бен Леви, есть, когда люди слишком занимаются своей внешностью, это, значит, мы люди, мы очень ограничены. Если мы занимаемся одним, мы не занимаемся другим. Если человек слишком занимается своей внешностью, у него не остается время заниматься своей духовностью. Если, скажем, символикой Раби Йошуа бен Хананья, а Раби Йошуа бен Коэн Гадоль, он был великий, очень красивый человек. Раби Йоханан был очень красивый человек. В этом иудаизме есть и то, и другое. У любой вещи есть свое место. У нас были 12 колен, каждое колено имело совершенно другую суть. И вместе с этим у нас создавалось вот это неописуемое богатство и проявление всего, что надо в еврейском народе, во всем мире.
Даже благодаря своей красоте он смог вернуть Рейш Лакиша, да, изучать поворот.
Да. Это очень привлекающая вещь, это очень важная вещь.
А что мы скажем женщинам, да? С одной стороны, мы говорим, растите, растите духовно. С другой стороны, мы говорим, ну, ты же как пересвященник, ты должна быть красива. Как женщина может и там успевать? И что за счет чего?
Я думаю, что вот это как раз то, что вы сейчас спросили, это особость женщины. Конечно, когда мы говорим о женщине, мы говорим о 75% женщин, всегда 25% будут другие, потому что у нас нет понятия, понимаете, мы не все точно такие же. И у нас в Танахе, может быть, я говорила об этом, это очень явно видно, у нас есть женщины, которые их имя заканчиваются на гей, значит, это женщины, которые они настоящие женщины. Женщины, которые их имена не заканчиваются на гей, они женщины с немножко мужским характером. И то же самое и мужчины. Мужчины, которые их имя заканчивается на гей, они немножко более женственны. Скажем, если мы говорим про Михаль, про Рахель, про Тамар, они немножко более мужского начала. Когда мы говорим про Леа, про Сара. Ведь Сара сначала была Сарай. Она была немножко более мужская. Потом она стала Сара. Зара есть такое, трансформация это называется. Она трансформируется, она меняется. Эстер очень интересная женщина. Она имеет имя Эстер, что-то очень мужское. И она имеет имя Гадаса, что-то женственное. Ведь у него есть кого-то две стороны. Пожалуйста, Галит. Галит, я вас вижу.
Рабанит Хава вас просит говорить погромче. Ой. Вас просит говорить громче.
Хорошо, я постараюсь.
Говорят, плохо вас слышно. Мне хорошо вас слышно. Мне замечательно вас слышно. Но я в наушниках.
Хорошо, я просто проверяю, насколько у меня, что у меня со звуками, как. Я извиняюсь, если я, так я постараюсь вот говорить громко.
Может, микрофон вам держать ближе, извините.
Хорошо, постараюсь. Я извиняюсь, если меня не было слышно.
Извините.
Да? О, хорошо, спасибо. Нет, наоборот, вы мне должны все подсказывать. Я же не знаю, что и как. Поэтому особость женщины, и в этом главная разница между женщиной и мужчиной, есть, конечно, много разниц, но это одна из главных разниц, что женщина может одновременно заниматься 3, 5, 10 вещами. Нормальное мое состояние – это когда я с телефоном глажу, а другой рукой беру и перемешиваю что-то. Вы не замечаете, что это вот нормальное состояние женщины? Поэтому из-за того, что вы меня спросили, оно как раз для женщин, то, что называется 75% женщин, это мы. Наоборот, нам по-другому скучно. Мы можем одновременно заниматься многими вещами вместе. Мы можем как красить глаза и в это время слушать лекцию. И нам это совсем не мешает. Поэтому можно совершенно спокойно заниматься нашей красотой, домом и духовностью одновременно. Кроме этого, мы считаем, что это все духовность также. Это воплощение духовности. И мы считаем, что человек, у него есть голова, у него есть ноги. И правильно, что все было объединено. В западной культуре, это одна из проблем западной культуры, есть голова отдельно, а туловище отдельно. Почему, извините, что я так нехорошо отношусь к западной культуре, так рассматриваю. У нас символика западной культуры именно в духовной ее понятии, это Эсав. У нас есть, западная культура состоит у нас из двух составляющих. Из Греции, что это потомок Ефета, и Эсав, что это наш родственник, наш даже близнец. И как вы знаете, что Эсава, его похоронили, и какая-то часть его похоронена в Марата Махпеля. То, что похоронено там, это его голова, но не туловище. Мне кажется, одно из самых главных органов в человеке – это шея. Но она очень уязвима. Шея – это то, что объединяет мою голову с туловищем. И вот мы, женщины, всегда называемся шеей. А шея, понимаете, что вот это возможность объединения. Значит, если я кого-то люблю, я ему сделаю очень хорошую трапезу. А если мужчина кого-то любит, он ему напишет стихотворение. Или будет под окном играть романс. Вы же понимаете разницу? Мы это доводим до самого низа. И это наша сила. Я совершенно не против. Это очень важно читать стихи и играть. Также романс. Это очень приятно. Но просто если мы рассмотрим, у нас есть как будто разум, у нас есть разговор и есть поступки. Вот женщина, у нее это проходит до конца и до поступка.
Если мы скажем понятие тайна, кому больше, ближе понятие тайна, к мужчине или к женщине?
Тайна, у каждого это по-другому. У нас это в какой-то мере более эмоционально. Мы воспринимаем тайны более эмоционально. Всевышний нас сотворил другими. Это разница, понимаете, как, в каком плане. Женщина, у нее вот этот внутренний мир, снова я говорю 75%, когда мы говорим, есть, как я говорила, женщины такие другие, как и мужчины. Женщина считается более внутреннее существо. Ребенок женщины всегда будет еврей. Если женщина была еврейка, ее ребенок будет всегда еврей. Ребенок мужчины не всегда. Понятно, как у нас есть вот это что-то внутреннее, очень глубокое. И интересно, что в течение всей истории кто были более верны еврейской религии, были женщины. Это сейчас, как вы знаете, раскрываются записи инквизиции в Испании. И просто пишется, что с кем было просто почти невозможно бороться, и кто всегда были самые, держали сильнее всего за религию, это были еврейские женщины. Более чем еврейские мужчины, даже которые были в какой-то мере казались намного более большими знатоками Торы. Потому что у них это немножко более голова, а мы шея. Чтобы намного более понимаете, как это может жить. Чуть не на уровне выживания, жизни. Понимаете, что это намного более глубокое. Первоначально это.
В связи с этим у меня вопрос. Начинать читать недельную главу нашу Эмор. Да? Очень много запретов. Да. И возникает ощущение такого страха. Да? Что такое Ират Шамаем? Что такое страх перед небес? Как нам это правильно понимать и воспитывать в себе.
Я не знаю, вы хотите все описание, что такое Гачамай? Я не знаю, вы хотите такое интеллектуальное деление, все. Первым делом, начало Паршат Эмор, оно только относится к священникам, и не только к священникам, а только к мужчинам-священникам. Ведь это вообще с мужчинами не с нами вообще. Там говорится, Эмор аля куаним ба марта. Скажи священникам и скажи им, и там подчеркивается Бне Аарон, сыновья Аарона, и говорит на это устное предание сыновья Аарона, а нет дочери Аарона. Поэтому, понимаете, все, что вы пересчитывали, это вообще не нам.
Я понимаю. Ну хорошо, вы говорили про женщины инквизиции, да, что они были самые сильные, они были, у них был страх перед небесами. Или у них было... Что у них было?
Страх.
А что у них было?
Это, я могу говорить о моей маме. Моя мама, которая никогда не училась ни в какой еврейском заведении, кроме того, что один год она занималась с учителем для того, чтобы выучить алфавит. Это какое-то, как я говорю, это вот то же самое, как есть понятие дышать, как есть понятие пить, есть. У моей мамы это было понятие веры и связь с Всевышним. Вещь, которая была вообще без вопроса. Это не было понятие страха. Я не ощущала страх дома. Ни со стороны моего отца, ни со стороны моей матери. потому что более ощущена любовь. Привязанность, любовь, это у нас рассматривается, что наше отношение с Всевышним должно быть как наше отношение с родителями. Значит, самое близкое, что можно сравнить, это отношение с родителями. И это понятие, значит, и это правильное отношение к родителям, это отношение любви, уверенности, уважения. Если можно это перевести как страх, это не страх, это трепет. Это мы настолько любим этого человека, что нам просто очень неприятно, даже в какой-то мере, даже, может быть, в чем-то даже и ужасно, как-то сделать ему что-то неприятное. Вот это, мне кажется, это наше отношение к Всевышнему.
Не все выходцы из бывшего СССР могут похвастаться идеальными отношениями со своими родителями.
Я думаю, что это начало. Потому что момент, когда у нас повреждено вот это правильное отношение с родителями, оно нам, тогда надо нам создать вот это вообще эмоции и ощущения, так как их просто нет. И это, конечно, очень болезненно и очень непросто. И мы считаем, что человек это может сделать, и человек может стать отцом самого или мать самого себя. Значит, личность, который создал себе это, наш первый праотец Авраам. Как вы знаете, его имя это Авраам. Ав на иврите, как вы знаете, это отец. Значит, есть люди, которым приходится быть родителями самих себя. И мне кажется, немало людей, выходцев из России, которые им в какой-то мере приходится построить свои отношения с собой, своим, когда они входят в брак, кого-то заново. И родить себя, если можно в кавычках, заново. И этим мы в какой-то мере повторяем путь нашего праотца Авраама. У него были непростые отношения с его отцем. Вы знаете, это рассказ, как он разбил идолов, как отец взял и пожаловался на него. Там все очень непросто. Это не отношения между Авраамом и Ицхаком, и не отношения между Яковом и Ицхаком. Это, как вы замечаете, это не идеальные отношения. Поэтому есть у нас такое тоже. Но тогда это, конечно, очень тяжелая работа. И за счет этого Авраам также дошел до веры Всевышнего и правильное отношение своей семьи. Но у него это создано. И как так родился? И Авраам – это очень длинный путь. Авраам идет к этому пути в течение 75 лет. Извините, 75. Он, знаете, 25 лет. Вот, конечно, как он это идет, 24 года. 24 года – это его очень такой явный, однозначный путь. У него есть путь до этого, но в какой-то мере последние 24... Вот у него есть отрезок 24 лет, в которых это очень такой явный путь.
Вы сказали такой момент, что человек может сам стать родителем своего... самого себя. Да? Очень часто я разговариваю с родителями, да, и пытаюсь наладить связь со своими детьми. Я спрашиваю, какие у вас отношения с вашими родителями, и обнаруживается, что там мало что можно оттуда извлечь. Так каким образом люди могут стать родителями? Что конкретно они могут себе сделать для того, чтобы почувствовать, что у них есть родители? Как это практически?
Так, первое дело, что такое родители? Надо понять, что мы ждем от наших родителей. Мне кажется, мы ждем от родителей любовь, заботу. Мы можем на них положиться. Значит, любой человек, каждый из нас немножко другой. Поэтому каждый должен сесть и подумать, что бы он хотел от своих идеальных родителей. И эти качества дать самому себе. Как я верю в себя, я люблю себя, я хороший. Значит, а что такое любовь? У каждого другое понятие любви. Но есть качества, потом надо эти качества просто взять и как будто разложить и понять, что именно человек имеет в виду под этими словами. Есть какие-то вещи, которые не объективны, есть вещи очень субъективные.
Спасибо. Я хотела бы задать еще один вопрос, последний, потом, если вы не возражаете, мы будем поговорим о Лагбаонер.
Мои родители, это тоже такой неописуемый подарок. Мой отец, моя мать, они имели неописуемо хорошие и правильные отношения между собой и родителями. Мой отец был очень шаливый ребенок, очень непростой ребенок. Мой дедушка был абсолютно другого характера. Я его не видела, он умер до того, как родители мои поженились. моя бабушка была совсем другого характера. И они, значит, тут не вопрос характера. Тут вопрос, насколько вы хотите и желаете ужиться вместе и, понимаете, как это, и быть в хороших отношениях один с другим. Поэтому часто люди говорят, у меня такой характер, что я могу делать? У тебя такой характер, потому что ты что-то с ним делаешь. У любого человека свой характер. Если вы можете увидеть мою старшую сестру, мою младшую сестру, она уже, ее нет. Но если вы можете узнать о людей, которые, люди, которые с ней встречались, моего брата, у нас абсолютно разный характер. Я всегда думаю, как мои родители нас всех терпели. А мои родители были совсем разные характеры. Значит, я говорю, я всегда немножко, по-моему, я вам говорила, мой отец, его характер был как гонщик быстрых машин. Понимаете, как это? Чем опаснее, тем лучше. А моя мама была как полицейский. Только сохранить порядок. Представляете, брак между такими двумя людьми. Мама, конечно, не была полицейской, она была физика, папа был математик. Но я говорю по, понимаете, по характеру. И они жили великолепно.
У меня тоже такой характер. Чем опаснее, тем лучше. Теперь я понимаю, почему его муж такой хороший.
Я хотела, чтобы у меня вообще ощущение, что с ней весь эфир для меня. Вот правда. Все мои, и все мои проблемы с детьми, вот то, что я сейчас вот переживаю в своей жизни, я с ней получила очень много ответов.
Спасибо. Значит, я не знаю, видите, я никогда не пробую вам рассказывать какие-то великолепные афиши. Я говорю, понимаете, о жизни, которую я прожила, и я только, мне кажется, вы замечаете, что я говорю просто правду, то, что я видела и как. И мой дедушка, который был ну, абсолютно противоположен моего отца, мой дедушка был философ. Спокойный, обдуманный. Никогда его ничего не выводило из себя. Вот у него сын, понимаете, кто? Кончик машин. Вот так они живут вместе.
На прошлом уроке у нас была встреча с Рабанит Хая Кушнир, и она сказала, что, я возвращаюсь, и что очень часто родители не могут дать, потому что их внутренний ребенок, он голоден. Да? И было много вопросов. Действительно, внутренний ребенок, мы росли, наше поколение, непростой период, да? Он голоден. Вы уже упомянули эту тему, но как мы можем это закрепить?
То, что я думаю, что человек должен, это вещь, которую мой папа умел себе давать, он знал, что ему надо, и он себе это давал. И у нас, может быть, я говорила уже об этом, я могу сказать о себе где-то в районе чуть ли не 4-5 лет. Папа со мной говорил, что тебя будет успокаивать. Значит, это не была ответственность моих родителей меня успокоить, это родители помогли мне, как найти, что меня успокаивает. Скажем, я чем-то похожа на моего дедушку. И для меня меня успокаивает читать. Я пойду в читальный зал, в библиотеку, дайте мне книгу, я ее прочитаю, все, я новая. Мой отец, его назвала природа. Потом вышел на природу, все, он новый человек. И вот папа мне говорил, в жизни у нас происходит много сложностей, много проблем. Если человек не умеет и не знает, как себя восстановить, он все время будет в комнате. И надо только очень важно знать, что эта вещь должна была быть очень простой, очень доступной и не зависеть от других.
Родители этого... говорят, почему я должен дать своему ребенку, ведь я не получила этого. Да? Как бы тут есть тоже гнев такой на родителей. Говорят, почему я должен давать? Но мне никто не дал. Да? Это не только пустое место, это еще как бы...
Смотрите, вы хотите продолжать, вы страдаете. Значит, это снова какое-то детство. Вы страдали. Вы хотите продолжать это страдание дальше? На меня учили очень много ответственности. Тебе плохо, сделай себе хорошо. И другой совершенно должен страдать, это тоже тебе плохо. Тебе не додали данное. Сейчас что ты с этим делаешь? Ты можешь сейчас плакать, ты можешь иметь такой горечь и выливать эту горечь на всех. Держи, что ты хочешь. Ты это можешь взять сейчас. И наоборот, создать что-то новое, великолепное. И мне кажется, человек, который не имел, и сейчас себе создает это, когда он сам это не получил, а он сам отец себя, это же великолепная вещь. Он может так гордиться собой потом. Я знаю таких людей. Мне родители ничего не дали, когда я вышел замуж и женился. Почему я должен сейчас помогать своим детям? Или там что-то другое? Ты страдал от этого. Почему ты должен страдать?
Не слышала.
Ой, извините, если я страдала от чего-то, что мне родители не додали, почему другой должен пострадать? Вы знаете, когда я была маленькая, я помню, был такой рассказ о том, как сидели там, не помню, волчонок, лисичка, там кто-то такой, последний утенок. И там волчонок укусил лисичку, лисичка тогда укусила там собачку, собачка укусила кошку, кошка укусила там не знаю кого, кто-то укусил там утенка. А утенок никого не укусил. И вот, кстати, почему ты никого не укусил? Он сказал, кого мне укусить? Укусить там собачку? Я боюсь, она мне, как называется, она мне укусит еще хуже.
Укусит.
Укусит еще хуже. А почему ты не укусил того, кто после тебя? А он не виноват, он же меня не кусал. Значит, вы обозлены на ваших родителей, но вы эту злость на родителей не можете вылить? Или потому что их нет? Или потому что они слишком сильны для вас? А ваши дети, они бедные, почему и они должны страдать от проблемы ваших родителей? Вы же сами говорите, что вам это было так неприятно и плохо. Почему продолжать? Это минус дальше. Прекратите его.
Можно вопрос?
Да. Но это я сейчас занимаюсь психологией, я там вообще не могу.
Но вот мне почему-то хочется вас спросить. Вот знаете, в жизни, вот особенно многодетных мам, и тем более мы из, например, я одна была у мамы, и у меня нет опыта видеть, как поднимали детей, и как мамы хватает на всех детей. Да. И я осознаю, что я люблю детей всех одинаково, то есть мне так кажется, да, то есть любви у меня есть. А вот наладить отношения мне не хватает, скажем. С одним ребенком мне очень легко, он всегда около меня, мы вместе готовим, мы крутимся, он придет ко мне на ночь, меня поцелует, обнимет, и все замечательно. А другого ребенка, если я не подойду, если я не сделаю, если я... то ничего не будет. А все мои вопросы, они заканчиваются тем, ну, все хорошо, и все. То есть один мне все рассказывает, что у меня происходит в школе, и мне не надо прикладывать этих усилий, а другой растет как, ну, среди нас, но не, ну, как-то так. И я поняла, что я должна вложить в эти отношения, я должна что-то изменить. Я должна изменить как мама. И вот что я должна сделать как мама? Вот я сейчас просто стою вот перед этой дорогой, и я знаю, что у меня есть такие дети в семье, которые я и в каждого ребенка я должна вложить в отношения, что если я хочу, когда они вырастут, быть, ну когда мне всегда быть, это очень близкие мне люди, самые близкие на этом свете.
Конечно. И чтобы вы знали, с каждым ребенком отношения другие. Мне кажется, то, что вам, так как у вас, извините, может быть, я не права, Галит, но так как у вас были отношения с родителями, и вы не видели другой формы отношений, у вас есть только один тип отношений. А у каждого ребенка есть своя нужда и свои сорты отношений. Вы должны найти, что ему интересно. Один хочет вам рассказать о марках машины. Другой хочет поделиться с вами именно о том, что он пережил с учителем. Третий – какие-то интеллектуальные вещи. Четвертый – вы понимаете? У каждого есть свой язык любви. И надо научиться с каждым совершенно другой язык любви. Просто мне было немножко, в какой-то мере, в моей семье удачно, что, как я вам говорю, у нас четверо детей – двое родителей, все шестеро, у них у каждого абсолютно противоположный язык любви. Совершенно другой, понимаете? То, что я сделаю моему брату, я никогда не сделаю моей сестре. Если с одним я пойду в музей, другому я принесу там пирог. А третьему ни в коем случае пирог, надо только принести ему рыбу. Я просто говорю как пример. Кому-то я должна взять и научить какое-то стихотворение наизусть и его процитировать. Понимаете, я просто говорю, как разные совершенно... Вот есть день рождения, вот я хочу принести подарок, понимаете, в семью каждому. Видите, я каждому должна найти что-то совершенно другое. Это вы хотите пока что-то спросить, потому что...
Рванитита, я передаю вам микрофон, да. Потому что я сейчас говорю с Рванитой Стер.
Хорошо. Хорошо, пожалуйста. Конечно, если я понимаю.
Вы сказали такую вещь, возвращаясь к тому, что вы сказали, что то, что мы читаем Парашат Шаво Эмор, да, это связано с Коаним, и это неправильно нам читать, да?
Неправильно. То, что вы сказали про страх, я имею в виду. У нас рассматривается, что когда было дарование Торы, перед дарованием Торы Всевышний обратился сначала к женщинам, а потом к мужчинам. И у нас говорится так. «Кот умар бейт Яков, ветагиль бне Исраэль». И говорится, когда говорится женщина, говорится «кот умар». «Умар» – это очень мягко. «Тагид» – это очень жестко. Мужчинами говорят очень жестко и ответственно. Женщинами говорят очень мягко. Просто извините, поэтому я так сеагила, когда вы сказали, там так много запретов, там так много ират шамаим. Просто я рассматриваю, что женщинам стиль, как мы говорим женщинами, должен быть совсем другой, чем стиль, который говорят мужчинам. Угу. Я доказываю, понимаете, что я имела в виду только?
Я понимаю, потому что этот вопрос возникает, когда, например, мы слышим какую-то лекцию или читаем какую-то литературу, и я чувствую, что это мне делает нехорошо, не знаю, мне это забудь, как будто в угол какой-то загонять. Так это значит, нужно остановить и понять, что это не мое, что у каждого человека
100%. Есть. 100%. Поэтому у нас есть так много мудрецов, и каждый, скажем, я могу говорить так, о книгах, литературы иудаизма. В какой-то момент мне эта книга очень подходит, в какой-то момент мне другая книга подходит. Угу. Скажем, у нас даже дома были книги, которые они были папины, были книги, которые были мои. Была книга очень важных людей. Папа говорил, это не мое, это твое. Угу. Это просто разный стиль восприятия. И это совершенно законно и правильно.
То есть у каждого человека есть свой канал, как бы назовем это очень. Канал, как он заряжается трепетом или любовью к Всевышнему, и это совершенно его индивидуальный путь, и он должен стараться как-то.
И он должен это находить, если ему что-то не подходит, он должен менять. И он должен понять, что даже в своей жизни он будет меняться. То, что ему очень подходило, когда ему было 15 лет, и может совершенно не подойти в 30. И это рассматривает, был один очень известный Хасидский ребе, Арбе Мипьясине, он погиб в Освенциме, был один из последних ребе в Варшавском гетто. И он говорит, что ребенок, может быть, я цитировала его, что он никогда не видел, что та же шляпа на голове ребенка, которая была ему, когда у него была бар-мицва 13 лет, была бы также на его голове в день его свадьбы. Голова – это понятие разума, размышления, взглядов. И почему-то иудаизм мы начинаем точно так же, как нам 13, мы те же самые уровни читаем, занимаемся и говорим, когда нам 20. Это неправильно. У нас другая голова.
Знаете, лет 5 назад был такой период, что все, что я читала до этого и наполнялась, оно как будто перестало на меня влиять. И был какой-то такой период, года 2, не было ничего, что я могла бы чем, пока я не нашла. Но вот этот... можете ли вы сказать об этом? Ведь часто люди в нашем возрасте старше, действительно, они теряют что-то. Как с этим справляться?
Я не знаю, это терять. Люди просто взяли, перешли на другой уровень. И этот уровень, пока он сбалансируется, мы его найдем и будем ощущать, берет время. Мы динамичные люди. Я думаю, что это очень в моих глазах. Для меня человек, который он не растет, он уже не живой. А когда человек растет, он все время меняется. То, что подходило вчера, не подходит ему сегодня.
То есть не паниковать, а просто искать.
Наоборот. И этим мы куда-то расширяем свой кругозор. Это великолепно. Это показывает о динамичности жизни. И, конечно, когда мы... Вдруг это нам неинтересно. Это нас пугает, потому что мы кого-то теряем, понимаете, опору. Но да. Это интересно также. Особенно если вы любите азарт, это должно быть для вас просто вызов.
Да, но я боялась, что я начну опускаться назад, потому что... Или я уже опустилась назад, раз, но у меня это не...
Одна вещь, мы не боимся.
Не боимся?
Никогда не боимся. У нас есть всегда связь с Всевышним, мы держимся за Него, и мы не боимся. Мы понимаем, что это такое испытание, или рост, или что-то.
Мы не боимся.
Как говорит Рав Нахман, Вайкар, ло лефахед клаль. А главное, не бояться вообще. Это, видите, не мои слова, это Равнах моими просит. Угу.
Подходим к Лагбауме.
Что? О, мне кажется, что у нас уже осталось 3 минуты.
Не-не-не, я шучу. Вы просто сказали... Ну, я так пошутила.
Да.
У нас спрашивают тут очень много вопросов. И спрашивают, можно вопрос о жертвах задать.
Пожалуйста, я не знаю, что спрашивают.
Да. Вы можете поднять руку, я включу микрофон. Осталось пару минут.
Извини, что я говорю, поймите, я же не знаю, что вы меня спросите, поэтому я не допросила, я могу только ответить.
Виталь,
пожалуйста, очень приятно.
Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно, пожалуйста.
Да, спасибо. Это то, что по недельной главе. Да. Немножко понятно, это очень короткий вопрос, мне кажется. Вот эти все жертвы, недава и недер, это всегда оля, да? Это жертвоприношение?
Недав и недава, они, разница в них, что недер, это мы говорим недер у нас, это ары аляй, недава ары зу. Недер это я обязываюсь, а недава это не моя обязанность, а именно эту жертву. Разница в том, что если эта жертва, вдруг с ней что-то произошло, если это недер, я должна принести еще одну. Если она давала, так это была просто именно эта вещь, а эта вещь уже исчезла, тогда я не обязана ничего другого принести. Это вопрос, что я обязываю, себя или эту конкретную, это животное. Недер на дава могут прийти в двух вариантах. Или ула, или шламим. Ула сжигается полностью, и никто от нее ничего не ест. Священники получают только ее шкуру. А недава, извините, а шламим, это жертва, которая внутренности сжигаются, две части даются священникам, а все остальное мы едим сами. Только мы имеем право это есть в течение два дня и ночь между ними, значит, день, когда сжигается жертва, извините, день, когда приносится жертва, ночь и следующий день, и мы имеем право эту жертву есть только в пределах Иерусалима.
А в чем разница? Как решается, что это будет ала или это будет шламим?
Мы сами решаем. Мы решаем, когда мы приносим жертву, мы решаем, мы хотим ее полностью сжечь или, наоборот, есть часть от нее. Недер и недава могут быть только эти два варианта. Или ула, или шламим, и вы сами решаете, что вы хотите. Полностью отдать это во имя Всевышнего или отдать и есть часть от этого.
А что лучше? Я не знаю, как это определить.
Нет понятия. Это просто зависит. У них есть другие символики. Это вопрос, понимаете, что... Чем я, какое у меня ощущение. Значит, видите, кто дает Всевышний нам также выбор. Можете выбрать, что ваши недер и недава были как уля, или недер и недава как шламим. И это понятие того, что я полностью отдаю что-то Всевышнему, как Йом-Кипур, или я что-то отдаю, а что-то у меня остается, как шаббат или праздники. Видите, у нас есть какой-то два варианта.
Спасибо.
Пожалуйста, Виталий Хай, чтобы у вас все было бацрака.
Спасибо большое.
Пришел вопрос в чате. Если у Рабанит есть время ответить на последний вопрос, который пришел в чате.
И да, я думаю, да, я пока не нашла Рабанит Эстер. Рабанит Эстер, если я не могу найти вас, то, а вы уже с нами, то поднимите, пожалуйста, руку. Я вас
ничего, я не вижу, у меня нет. Ой, видите, тут есть еще 17.
Нет, там как понять, был какой-то такой вопрос.
Тебе просто не подходит эта
как
книга.
Как понять...
Как понять...
Я, очень, я себя... Извините, что я им так говорю. Я себя... Может быть, это не правда. Может быть, это очень... Я верю людям. Я считаю, что одна из первых вещей – люди должны себе доверять и себя любить. Угу. Если вы читаете, и вы ощущаете какую-то... Вы не объединяетесь с этой книгой... Если она вам очень важна, я могу сказать, что я делаю. Есть очень важная книга, все о ней там говорят, все ее цитируют. Я ее начинаю читать, мне что-то, ну, тяжело. Я могу прочитать две строки, закрыть. На завтра я пробую еще две строки. И вот так я пробую в течение там года. Но я себя никогда не насилую. Я всегда это делаю очень медленно. И бывает я, да, вдруг объединяюсь с этой книгой. Бывает нет. Но я это делаю очень медленно, спокойно, без насилия. Я считаю, что насилие, я не, слава Богу, в моем доме не было насилия, я не привыкла к насилию, и поэтому также, когда я занимаюсь чем-то, мне насилие, оно, как сказать, оно для меня чуждо. С другой стороны, есть понятие рамок. Что я ставлю рамки. Рамки. Есть насилие, а есть рамки. И, конечно, для того, чтобы какой-то вещи привыкнуть, скажем, я выучила иврит, или я выучила там английский, если вы себе не ставите рамки, вы не выучите. Даже, ну, мне тяжело, все, я уйду. Поэтому я берусь, но я не насилую. А рамки я себе ставлю. И вот эта разница между насилием и рамок, это очень сложно найти. У каждого это другое, в каждом состоянии это другое. Но это уже совершенно другая тема. Просто я не хочу сказать, мне не нравится, все, я кидаю. Поэтому говорю, есть рамки, надо соблюдать. И можно себе давать какие-то конфетки, уговаривать себя. Понимаете, это тоже, как мы это делаем с другими, то же самое делать с себе. Извините, я последнее расскажу, это, по-моему, может быть, я вам рассказывала, что Раби Элиэзер Теслер, он жил в Беларуси, может быть, я вам рассказывала, что он, вы знаете, что в Беларуси зимой день начинается очень поздно, и у них в семье просыпались в шаббат где-то в 7 утра, они всегда просыпались в 7, а зимой всем еще невозможно идти в синагогу, понимаете, это очень, это еще темно. И они тогда сидели, занимались Торой, там читали, и его мама, это была жена его отца, у него его мать умерла в очень раннем возрасте, она готовила блинчики. И он говорит, что, конечно, он занимался и вставал утром только того, чтобы заниматься Торой. Но блинчики очень помогают. Поэтому пробуйте себе давать блинчики тоже. Но блинчики я имею в виду в кавычках, как вы понимаете. Извините, что мы не дошли до Лагба Омера, но это были ваши вопросы. Это как вы меня вели. И до свидания. И чтобы у нас был Шаббат Шалом. И чтобы все было Бат Сваха у всех.
Большое огромное спасибо. Шаббат Шалом.
Шаббат Шалом. До свидания.